С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Ситуация в Грузии и в Осетии на этот час. Джордж Буш вновь критикует Россию. Насколько достоверны данные о потерях сторон в грузино-российском конфликте? Эти темы, а также обзор европейских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа – обстановка в зоне грузино-юго-осетинско-российского конфликта. По данным властей Южной Осетии, в Цхинвале возвращаются беженцы, в городе начинают восстанавливать инфраструктуру. Как сообщили в штабе по ликвидации последствий конфликта, в Южную Осетию вернулись уже более 12 тысяч человек. Ранее российские власти сообщали, что в результате конфликта беженцами стали более 30 тысяч. И с нами на связи из столицы Северной Осетии, куда также прибывают беженцы, корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Олег, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Я сейчас нахожусь на Транскавказской автомагистрали, как раз это трасса, которая соединяет Северную и Южную Осетию. И на протяжении всей этой трассы сейчас я наблюдаю, как беженцы добираются одни из Южной Осетии, Северной Осетии, а другие, наоборот, как вы уже сказали, действительно, я пообщался с представителями МЧС Северной Осетии, и действительно они подтвердили ту самую информацию, что около 12 тысяч человек, по их сведениям, вернулись в Южную Осетию. Они сейчас вместе со специалистами, сотрудниками МЧС, занимаются восстановлением своих домов. Что сегодня происходит в Цхинвале? Закончилась боевая операция, но угроза города остается уже со стороны, так скажем, очень серьезной эпидемиологической обстановки. Городу угрожают эпидемии, поскольку трупы еще не все убраны с улиц города, очень много крыс и другие точки, которые переносят заразу, и поэтому работы хватает. Беженцы в Северной Осетии по-прежнему обустраиваются, размещаются во временных пунктах. Я посетил три из них, это и пансионат Алагир, и Алагирскую. Временный пункт для беженцев, а также монастырь православный, где тоже нашли приют многие беженцы. Они, конечно, отмечают, что условия для них создаются, но почти все, с кем разговаривал, хотят вернуться назад в Цхинвале и буквально вот ждут того часа, когда им это делать разрешат. Ну, на дороге еще много военной техники. Я думаю, что вот места для гражданского транспорта еще очень-очень мало на Транскавказской автомагистрали. Это то, что касается беженцев южных осетин. Мне также рассказали, что из Южной Осетии, как известно, ушли все грузинские жители, а это тоже очень много, десятки тысяч человек. И пока, в отличие от южных осетин, ни один из них не вернулся в свои села. И когда я разговаривал с южными осетинами, они пока не представляют, как они вместе будут теперь жить вместе с грузинами. И все отмечают, что конфликт намного углубился. Ну что ж, побывав в монастыре православном вблизи Алагира, я, пообщавшись с беженцами, я действительно понимаю трагедию этих людей. И отрадно, конечно, только то, что в Северной Осетии нет равнодушных людей к их беде. Я пообщался с настоятельницей женского монастыря, матушкой Ноной, которая и рассказала о том, как они приняли беженцев. Пожалуйста.
В общей сложности беженцев около 60 человек. В разные службы 50-60. Вот все время количество меняется, потому что одни уезжают, другие прибывают. В основном это женщины и дети маленького возраста, от месяца до 12 лет. Мы сейчас их принимаем в реабилитационном центре, который был построен для детей Беслана. И вот теперь мы вынуждены принимаем там уже детей, пострадавших в городе Цхинвал. Также беженцы располагаются внутри самого монастыря, во всех свободных помещениях. Мы принимаем независимо от вероисповедания, мы принимаем пострадавших людей. И законы христианские, они распространяются абсолютно на все человечество. Беженцы будут находиться в монастыре столько, сколько потребуется, то есть до тех пор, пока они не определяться со своим местоположением, нахождением. Мы готовы принимать людей столько, сколько нужно, и по количеству, и на время. Тем более, что монастырь в первые дни трагедии пропустил через себя в буквальном смысле тысячи людей.
Говорила настоятельница женского монастыря матушка Нонна, которая находится в Алагире. А я заканчиваю репортаж Транскавказской автомагистрали. Извините за сложные погодные условия, Александр.
Спасибо большое, Олег. Напомню, Олег Кусов был с нами на связи из Северной Осетии, куда прибывают беженцы из Осетии Южной. И в продолжение темы. Российские военные сообщили, что передали контроль над грузинским городом Гори правоохранительным органам Грузии. Сообщается, что российские войска полностью покинут район через 2-3 дня. Хотя вот по самым последним сообщениям в окрестностях города Гори наблюдаются непонятный дым и слышны взрывы. О ситуации, военной ситуации на этот час рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
В ночь на четверг грузинская и российская стороны достигли договоренности о постепенном выводе российских войск из Гори в самом центре Грузии. Переговоры вели секретарь Совета национальной безопасности Александр Ломая и командующий частями воздушно-десантных войск России Вячеслав Баранов. Генерал Баранов подтвердил, что лично проинспектировал город Гори, не заметил особых разрушений и высказал мнение, что мирное население Гори может начать налаживать нормальную жизнь.
Местная полиция сейчас вернется, с ними проведут работу. Приступаем к совместному патрулированию российских войск и грузинской полиции. На каждом блокпосту вокруг города будет находиться полицейский пост грузин. Все здания нормальные, даже свет есть везде.
И вода.
Вода есть. Я сегодня один приехал на машине в этот город, но я, может, тоже немного боялся. Но я поехал без оружия, заехал, властей не было. Мы позвонили в Тбилиси, попросили назначить власти. Я от лица командования вооруженных сил, что люди могут приступать нормально и продолжать налаживать нормальную жизнь.
Заявил российский генерал у въезда в город Гори. Тем не менее, по свидетельству очевидцев, российские войска по-прежнему контролируют въезд в город, а значит, единственная автотрасса, соединяющая восток страны с Черноморским побережьем, перекрыта. По сообщениям из портового города Поти, российские военные вновь вошли в порт и контролируют административные здания. В Сенаки на военной базе военнослужащие приступили к планомерному уничтожению опустевших зданий с квартирами офицеров. С военной базы уже вывезено все вооружение, а также имущество, и отправлено в сторону Абхазии. Аналогичная ситуация в Зугдиде. Администрации перечисленных городов фактически не имеют возможности функционировать. Министерство юстиции Грузии сообщило, что, воспользовавшись общей ситуацией, из Хонской колонии на западе страны сбежали сотни заключенных. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 16.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия поддержит любое решение Южной Осетии и Абхазии о статусе этих республик и будет выступать его гарантом. Это заявил сегодня президент России Дмитрий Медведев на встрече в Кремле с лидерами республик Эдуардом Кокойте и Сергеем Багапшем. Российские военные передали контроль над городом Гори правоохранительным органам Грузии. Международная правозащитная организация Human Rights Watch привела новые данные о погибших в результате военных действий. Представители организации сообщили Радио Свобода, что в центральной больнице Цхинвали зарегистрированы 44 погибших. Франция готовит новый проект резолюции Совета Безопасности ООН о российско-грузинском конфликте. Он должен включить в себя основные принципы урегулирования, согласованные президентом Франции Николя Саркози с Москвой и Тбилиси. Госсекретарь США Кондолиза Райс отправляется во Францию и Грузию. И перед поездкой она вновь призвала Россию прекратить боевые действия на грузинской территории. Лидеры Польши, Латвии, Литвы и Эстонии подвергли в среду резкой критике план мирного урегулирования, предложенный Николя Саркози. В совместном заявлении четырех президентов отмечено, что в плане ничего не сказано об уважении территориальной целостности Грузии. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, итоговый выпуск программы «Время свободы», который сегодня проведет мой коллега Дмитрий Волчек, и, естественно, разнообразные аспекты, все аспекты, политические, гуманитарные, военные конфликты на грузинской территории, конечно, будут наверное, определяющей темой всего этого выпуска. Но Дмитрий Волчек уже со мной в студии, поскольку сейчас мы будем с ним обсуждать то, что пишут о грузино-российском конфликте европейские, вышедшие сегодня свежие газеты. Дмитрий, добрый день, и вам слово.
Добрый день, Александр. Итальянская Республика со ссылкой на французских дипломатов рассказывает сегодня закулисные детали переговоров, которые провел в Москве Николя Саркози. В течение 3 часов переговоров президент Медведев оставался в стороне. Говорил почти исключительно премьер Владимир Путин. Он диктовал условия, разъяснял требования, проклинал Михаила Саакашвили. Но потом, когда началась пресс-конференция, которую вел Медведев, Путин удалился. Только перед журналистами президент вновь обрел роль главного действующего лица. Республика пишет, что гнев Путина поразил Саркози. Еще на церемонии открытия Олимпиады Путин чуть не бросился на французского президента после того, как тот попросил его прекратить военное вмешательство. «Нет, они будут наказаны, я их накажу», — повторял Путин. Путин потерял несколько пешек на шахматной доске. Косово, Ирак, членство в НАТО, Балтийских государств, размещение элементов ПРО в Польше и Чехии. Но он выжидал, объясняет дипломатический обозреватель «Таймс» Майкл Бинин. Ловушка была установлена в Грузии. И когда президент Саакашвили допустил промах с Южной Осетии, за 5 дней Москва превратила ошибку поддерживаемого Западом оппонента в разрушительную демонстрацию бессилия Запада. На карикатурах Россию изображают разъяренным медведем, который вытягивает лапу, чтобы растерзать Грузию. Конечно, Россия разъярена и оскалила зубы, однако это неверный стереотип. На прошлой неделе мир увидел блестящую и жестокую шахматную партию, в которой Москва одержала полную победу, убежден Майкл Бинин. Геополитические последствия быстротечной военной операции, проведенной Россией, будут ощущаться еще долгое время, полагает немецкая Handelsblatt. Россия жестко продемонстрировала Соединенным Штатам, насколько в реальности ограничено влияние Америки на Кавказе. США недооценили взрывную силу кавказского кризиса, и Москва, которая после развала Советского Союза впервые продемонстрировала силу, еще раз воспользуется этим упущением. Владимир Путин стремится вернуть прежнюю сферу влияния России. Он долго ждал подходящего случая, и таковой предоставил ему Саакашвили, когда отправил в Южную Осетию грузинскую армию. Теперь в геополитических конфликтах США будут иметь дело с другой Россией, со страной, которая подвела базу под свои притязания на статус великой державы. Но теперь вернувшая себе силу благодаря энергоресурсам и премьер-министру, который хочет реализовать мечту о прежнем могуществе Российской империи, Москва бросает вызов Соединенным Штатам. Новой холодной войны не будет, но у вашингтонских стратегов появилось немало поводов для размышлений. Как отмечает парижское «Фигаро», все же в отношениях между Москвой и Вашингтоном повеяло холодной войной. Газета полагает, что Вашингтон ищет некую промежуточную позицию, поскольку намерен поддерживать Грузию, но не хочет ссориться с разгневанной Россией. Германская «Вельт» рассказывает о том, какие споры ведутся из-за отношений с Россией внутри Евросоюза. Жесткого подхода потребовали в первую очередь британцы. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибенд в связи с российским вмешательством в конфликт на Кавказе вообще поставил под сомнение возможность партнерства между ЕС и Москвой. Министр иностранных дел Швеции Карл Бильд заявил, что, например, о том, что Россия не может больше размещать своих миротворцев в регионе, поскольку Россия – это часть конфликта. Глава немецкого МИД Штайнмайер придерживается более прагматичной позиции. Германия выступает за то, чтобы Москва приняла участие в урегулировании конфликта, отмечает Вельт. А «Таймс» обращает внимание на позицию Украины, которая пригрозила заблокировать российский Черноморский флот в знак солидарности с Грузией. Согласно указу Виктора Ющенко, Россия обязана за 72 часа предупреждать о каких-либо передвижениях своих кораблей, самолетов или военного персонала. Украинские власти получили полномочия вносить изменения в эти планы. Вчера Украинский Совет Безопасности выступил с заявлением, объявив, что присутствие иностранных кораблей в украинских водах потенциально угрожает национальной безопасности страны, особенно в случае использования воинских формирований Черноморского флота против третьих государств, напоминает «Таймс».
Дмитрий, спасибо большое. Напомню, Дмитрий Волчек рассказал нам о том, что пишут сегодня свежие европейские газеты о российско-грузинском конфликте. И вот у нас на очереди материал, в общем, в тему нашей беседы, который продолжает тему, простите за тавтологию, тему западной реакции на события на грузинской территории. Президент США Джордж Буш вчера вновь подверг резкой критике российские действия. Военно-политическая ситуация с тех пор, конечно, изменилась, однако реакция американского правительства на происходящее по-прежнему важна и интересна. О ней рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Выступив в Белом доме, президент Джордж Буш выразил озабоченность тем, что поступающие к нему сообщения о ситуации в Грузии расходятся с заявлениями России о прекращении ее военных операций и ее согласии заключить временное перемирие. «Мы ожидаем, что Россия выполнит свое обещание прекратить все военные действия в Грузии и вывести из республики все войска, вошедшие туда в последние дни», — сказал Джордж Буш. «Соединенные Штаты поддерживают демократически избранное правительство Грузии и настаивают на уважении суверенитета и территориальности В среду вечером по распоряжению президента Буша государственный секретарь Кондолиза Райс отбыла из Вашингтона в Париж для консультации с президентом Франции Николя Саркози, взявшим на себя роль посредника в установлении российско-грузинского перемирия. Затем Райс направится в Тбилиси, чтобы, как выразился Буш, продемонстрировать твердую поддержку Америки демократическому правительству Грузии. Представители американских спецслужб высказывают предположение, что российские войска могут закрепиться на относительно продолжительный срок на территории сепаратистских республик Южной Осетии и Абхазия, формально входящих в состав Грузии. Госсекретарь Кондолиза Райс на пресс-конференции в среду выразила надежду, что этого все же не произойдет, поскольку времена, когда Советский Союз мог вводить танки в соседние страны, не опасаясь последствий, прошли. Это не вторжение в Чехословакию в 1968 году, когда Россия могла угрожать соседней стране, оккупировать ее столицу и безнаказанно свергать ее правительство. Многое изменилось. Президент Буш также сообщил, что Соединенные Штаты направляют в Грузию крупную партию гуманитарной помощи – продовольствие, палатки, медикаменты и другие предметы первой необходимости. Первый военно-транспортный самолет ВВС США уже доставил часть этих грузов в Тбилиси. Помощь будет доставляться также на судах военно-морского флота США. Джордж Буш призвал Россию обеспечить открытость всех коммуникационно-транспортных путей для осуществления гуманитарных и гражданских перевозок, связанных с помощью народа Грузии. По словам представителей Пентагона, американские военные не нуждаются и не планируют установление контроля над каким-либо аэропортом или морским портом в Грузии для доставки гуманитарной помощи жертвам военного конфликта.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Международная правозащитная организация Human Rights Watch привела данные о погибших в Цхинвале в результате военных действий на территории Южной Осетии. Они сильно разнятся с цифрами погибших и раненых, называемыми российскими властями. Вот что рассказала в интервью моей коллеге Евгении Назарец заместитель директора московского офиса Human Rights Watch Татьяна Лыкшина.
Нам удалось побеседовать с персоналом городской больницы и получить сведения о том числе убитых и раненых, которых туда доставляли. А врач, которая поделилась с нами этой информацией, утверждала, что всех раненых по городу свозили именно туда, и все тела убитых осетин тоже свозили именно в эту больницу. А грузинах в данном случае речи не идет, потому что их трупы до вчерашнего вечера просто валялись на улицах. И таким образом, нам было сказано, что всего раненых в Цхинвале и пригородов было доставлено в эту больницу 273 человека. И персонал больницы уверен, что ни в какое другое место раненые не попадали, во-первых. А во-вторых, что большинство раненых, о которых мы ранее говорили, раненых, которые получали помощь в полевом госпитале в Джаве, в полевом госпитале уже в Северной Осетии, доставлялись изначально именно отсюда, именно из Цхинвали. То есть раненых, по свидетельствам врачей, не тысячи. Раненых несколько, менее 300 человек. Что касается убитых, цитировалась цифра 44. 44 жителя Южной Осетии погибли в Цхинвале, были доставлены в эту больницу. И врачи считают, что все осетинские трупы по городу попадали к ним. Возможно, это несколько преувеличенная оценка, но, по крайней мере, они уверены, что потери были не сильно выше, иначе бы им было известно обратное.
Татьяна, а что касается не самого Цхинвали, а окрестных населенных пунктов, оттуда тоже поступали и раненые, и убитые, по словам врачей, именно в эту больницу?
В данном случае можно говорить о том, что из самых ближайших населенных пунктов поступали раненые в эту больницу. Далее мы, к сожалению, не знаем, но я бы хотела подчеркнуть, что наиболее жестокие, наиболее активные боевые действия, конечно, велись именно в самом городе. И если таковы цифры по городу, то это уже очень о многом говорит. Цифры по убитым, скорее всего, неточные, потому что, безусловно, могли быть случаи, когда родственники просто захоранивали тела, да, когда тела в больницу не попадали. Но все-таки эта цифра достаточно показательна. И я бы здесь хотела добавить отдельно, что когда ты разговариваешь сегодня с мирными жителями города, многие из которых действительно отказались уйти, не успели уйти, остались в подвалах. Когда ты даже разговариваешь с местными силовиками, местными ополченцами, довольно большое число людей в ответ на вопрос, сколько вам кажется здесь погибших, называют ровно ту цифру, которую они слышали по радио или слышали из телевизора. То есть вот эта вот цифра, вот эти тысячи, о которых у нас непрерывно говорили несколько дней, они намертво зафиксировались в голове у людей. И сейчас, когда вроде бы все успокаивается, и дай бог действительно успокоится, люди будут помнить о том, что на них напали, и у них были тысячи погибших и раненых, вне зависимости от того, какое же было реальное число. По оценкам грузинской стороны на данный момент нет цифр. Я надеюсь, что они поступят. Я хотела бы уточнить, что тела в принципе оставались на улицах. И на улицах, насколько мы слышали от очевидцев, их до вчерашнего вечера было достаточно много, десятки. Нам говорили о десятках. Вчера во второй половине дня большинство тел все-таки собрали, упаковали в пластиковые мешки и поместили в специально вчера же подогнанные рефрижераторы. 4 из таких рефрижератора приехало на территорию Цхинвали, и с трупами будет работать Следственный комитет прокуратуры, с чьими сотрудниками нам тоже удалось вчера очень кратко побеседовать. Но цифр в данном случае нету. Но до сих пор, конечно, когда идешь по городу, ты проходишь мимо подвалов, из которых очень явственно идет трупный запах. То есть какие-то трупы еще лежат в подвалах, просто не знали.
Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» заместитель директора московского офиса Human Rights Watch Татьяна Лакшина. Сегодня в 19 часов по московскому времени в нашем эфире, как всегда, ток-шоу «Время гостей». Его проведет Михаил Соколов, а гость из студии «Радио Свобода» – политолог Дмитрий Орешкин, военный эксперт, замглавного редактора еженедельного журнала Александр Гольц и по телефону председатель Комитета по международным делам Совета Федерации России Михаил Маргилов. Сейчас в Москве 16:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Россия поддержит любое решение Южной Осетии и Абхазии о статусе этих республик и будет выступать его гарантом. Об этом сегодня заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече в Кремле с лидерами непризнанных республик Эдуардом Какойте и Сергеем Багапшем. Российские военные передали контроль над городом Гори правоохранительным органам Грузии, заявил представитель Министерства обороны России Вячеслав Борисов. Он сказал, что российские войска полностью покинут район через 2-3 дня. Международная правозащитная организация Human Rights Watch привела новые данные о погибших в результате военных действий в Южной Осетии. В центральной больнице Цхинвали, по их словам, зарегистрированы 44 погибших. Франция готовит новый проект резолюции Совета Безопасности ООН о российско-грузинском конфликте. Он должен включить в себя основные принципы урегулирования, согласованные президентом Франции Николя Саркози с Москвой и Тбилиси. Госсекретарь США Кондолиза Райс отправляется во Францию и Грузию. На встрече с журналистами в Вашингтоне перед поездкой Райс вновь призвала Россию прекратить боевые действия на грузинской территории и соблюдать условия плана мирного урегулирования, принятого при посредничестве Франции. Лидеры Польши, Латвии, Литвы и Эстонии подвергли в среду критике план мирного урегулирования Николя Саркози. В совместном заявлении четырех президентов отмечено, что в плане ничего не сказано об уважении территориальной целостности Грузии. В Кемеровской области возбуждено уголовное дело против местного координатора оппозиционного движения «Оборона» Дмитрия Соловьева за резкие комментарии в интернете с критикой деятельности милиции и ФСБ. В американском штате Арканзас убит председатель местного отделения Демократической партии Билл Гватни. Сообщается, что 51-летний мужчина, личность которого пока не установлена, открыл огонь в здании штаб-квартиры партии в столице Арканзаса, городе Литл Рок. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И на очереди у нас неполитический материал. В Москве в этом году на 70 объектах проводились археологические раскопки. Один из самых важных участков – это так называемые теплые торговые ряды в Китай-городе. О том, что было там найдено за последние полгода, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Когда было решено реконструировать комплекс зданий гостиного двора вблизи Красной площади, многие протестовали. Известно, что в таких случаях остается от памятников архитектуры в Москве. Однако для археологов это оказалось счастливым шансом исследовать территории, населявшиеся с древнейших времен. То, что несколько лет назад откопали в старом гостином дворе, сейчас можно увидеть на выставке в его стенах. А вот свежие находки в соседних теплых торговых рядах главный археолог Москвы Александр Векслер пока показал только журналистам на специальном брифинге.
Здесь сделаны замечательные находки, связанные с московским бытом, бытом великого или большого посада. Это стеклянная иконка, светлое стекло, прозрачное. Это вещь импортная, то ли это Византия, где они производились до падения Константинополя, то ли это венецианская вещь. И это одна из находок, связанных с международной торговлей. Уже в 15 веке одним из крупных центров этой торговли было то место, где велись раскопки. Там оказалось около 40 деревянных сооружений. Это усадебные, жилые, хозяйственные постройки, подклеты купеческих домов, колодцы, частоколы. Все это наслоилось в результате долгих веков. Одни сооружения отмирали, на их месте ставились новые основания, прежних уходили в землю. И вот так вот накопился 5-6-метровый культурный слой, который был нами вручную выбран и в котором содержались самые разные интереснейшие предметы, кованые изделия. Это и замки, и ключи, и кресала, и оружейные находки, ну и, конечно, нумизматика.
Музеифицировать такие артефакты, как иконки или монеты, нетрудно. Они в любой витрине уместятся. Но что ожидает обнаруженные археологами срубы? Ведь во многих случаях пронумерованные бревна так и остаются в каких-нибудь хранилищах, а то и вовсе уничтожаются. Александр Векслер настроен оптимистично.
Мы обязательно сохраняем те деревянные сооружения с тем, чтобы их в последующем экспонировать. Возможно, что тот замечательный музей Москвы, который до сих пор размещался в маленькой церкви на Новой площади, для него уже стали готовить грандиозную площадь провианских складов.
Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
Французы расставили свои памятники культуры по популярности. На первом месте собор Парижской Богоматери. Его в прошлом году посетило 13,5 миллионов человек. На втором месте оказалась церковь Сакре-Кёр на Монмартре. На третьем – Лувр. Затем идут Эйфелева башня, центр Помпиду и новый музей искусства стран Азии, Африки и Океании на набережной Бранли. Большая коммунистическая улица в Москве будет переименована в улицу Александра Солженицына. Она расположена в центре города в районе Таганки. Переименование произойдет в этом году. В церкви Сент-Этьен во французском городе Меце на востоке страны разбит витраж работы Марка Шагала. На нем были изображены Адам и Ева, вкушающие яблоко с древа познания. Грабители, проникшие в храм в ночь с субботы на воскресенье, похитили перстни и памятные медали из латуни из витрины церковного магазина. Похищенное не представляет большой материальной ценности, а вот уничтоженный по пути шагаловский витраж размером 65 на 35 сантиметров был гораздо ценнее. Художник создал его в 1963 году. 100 представителей барселонских художественных кругов и директор Мадридского музея королевы Софии подписали манифест, в котором осудили современных строителей и инженеров, работающих над завершением собора «Саграда Фамилия». По мнению критиков, нынешние попечители изменили замыслу первого и главного архитектора собора Антонио Гауди. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Замысел Гауди, начатый в 1882 году, был идеологическим – возвести библейскую энциклопедию в камне. Каждая часть собора должна была рассказывать ту или иную священную историю. Каждая стена, каждая башня посвящались библейской притче и легенде. И во всем раскованность, свобода, выплеск подсознания, живой творческий дух – все то, что никак не передать ограниченным словом «модерн». Гауди погиб в 1926 году, попав под трамвай. Большинство его чертежей и модель собора пропали в 30-х, когда каталонские анархисты разрушили мастерскую архитектора и повредили часть уже возведенных стен. Следующие поколения зодчих должны были довольствоваться реконструкцией замыслов. В манифесте барселонских искусствоведов говорится, что строители, движимые лучшими побуждениями, но старомодные и склонные к охранительству, не следуют ни букве, ни духу Гауди, что они достраивают туристическую достопримечательность и объект пропаганды. Вероятно, так и есть. Мне же собор Саграда Фамилия кажется и без того избыточным, уже все сказавшим. К нему нечего дописать и достроить, он воплотился уже при Антонио Гауди, и таким его, по-моему, и надо оставить, гениально недосказанным.
С новостями культуры вас сегодня познакомили Иван Толстой и Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Европейский Союз, несмотря на некую общую позицию, выработанную в среду на встрече министров иностранных дел ЕС, расколот в отношении российско-грузинского конфликта. Это не только раскол между старыми и новыми членами Евросоюза, но и расхождение между такими странами, как Франция и Великобритания. Об этом очередной выпуск рубрики «Политика онлайн», который подготовил Кирилл Кобрин.
Французский президент Николя Саркози празднует очередной дипломатический успех. Его посредничество принесло окончание военных действий на территории Грузии. Конечно, noblesse oblige, так сказать. Франция председательствует сейчас в Европейском Союзе, однако трудно себе представить подобные дипломатические усилия, если бы во главе ЕС стояла Великобритания и тем более Польша. Действительно, сложно сказать, что произошло бы в подобном случае, учитывая, например, такую реакцию Великобритании на российско-грузинский конфликт. Вот что говорил британский министр иностранных дел Дэвид Милибенд, когда в среду появились сообщения, позднее оказавшиеся неточными, что российские войска занимают грузинскую территорию за пределами Южной Осетии и Абхазии.
Это вопиющая агрессия России, российской армии за пределами Южной Осетии и Абхазии. Причем не только в отношении этих спорных территорий, но также агрессия против самой Грузии. При виде российских танков, входящих в суверенную страну через общую границу, у многих буквально холод пробегает по телу, потому что это отбрасывает нас к прошлому. Это не просто политика холодной войны, это тот вид политики, который был характерен для 19-го века.
XIX века. Сейчас очень важно дать понять на европейском уровне и на уровне ООН, чья роль усиливается после заключения мирного соглашения, что все мы согласны с тем, что такие действия не могут быть способом проведения внешней политики в 21 веке.
Что же до французской дипломатии, то тон здесь совсем иной, говорит министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер после встречи глав внешнеполитических ведомств ЕС. Речь идет о предложении направить в район конфликта наблюдателей Евросоюза.
Предложение о создании группы мониторинга – это очень хорошее предложение. Правда, вы называете такие группы силами по поддержанию мира, но я предпочел бы называть их проверяющими, наблюдателями, посредниками. И я говорю в ответ на такое предложение – да, да, да. И я думаю, российская сторона примет наше предложение. И, вероятно, в создаваемой группе будет возможным и присутствие российских представителей.
Учитывая эти довольно разные тональности, если не говорить о разных подходах, было бы интересно посмотреть на то, как британцы, скажем, относятся к французской политике в отношении конфликта в Грузии. Такая возможность есть. Корреспондент «Лондонской Таймс» в Париже Чарльз Бремнер ведет на сайте этого издания блог. Последняя запись в этом блоге называется «Назад в будущее с новой сверхдержавой».
По мере того, как над возбужденной Москвой встает утреннее солнце, трудно отделаться от ощущения, что смотришь ремейк старого фильма. Меня тут критиковали, что я все время сравниваю нынешнюю ситуацию с холодной войной, но таких параллелей сложно избежать. Радио, которое я слушал сегодня утром, было не старым московским радио советских времен. Вести ФМ дребезжат джинглами и отбивками, начали выпуск новостей атаками на Соединенные Штаты, обвиняя их в разжигании холодной войны с помощью Кавказа. Нам сказали, что грузинское нападение на Южную Осетию было частью заговора, автором которого был вице-президент США Дик Чейни, что охочий до военных доходов неоконы используют ситуацию для протаскивания республиканца Джона Маккейна в Белый дом. Эти разговоры о вашингтонских заговорах напоминают времена Андропова и Рейгана.
Чарльз Бремнер, конечно, понимает, что нынешняя ситуация разительно отличается от последнего десятилетия холодной войны, хотя отмечает некоторые сюжетные, но не содержательные сходства.
Мир нынче совсем другой, нежели четверть века назад, но сюжет тот же. Русские используют военную силу, чтобы доказать свою власть над беспокойными маленькими соседями в ближнем зарубежье. Американцы напрягают мускулы и пытаются продвинуть границы Атлантического альянса на восток, на этот раз на Кавказ, в регион, который Россия столетиями считала своими задворками.
И вот здесь парижский корреспондент «Таймс» затрагивает очень важный вопрос об отношении разных европейских стран к этому старому сюжету. Бремнер отмечает, что страны Восточной Европы заняли резко негативную позицию к своему, как он пишет, старому хозяину. А вот другие европейцы и часть американцев
считают, что попытки Вашингтона втянуть Грузию в НАТО и создать антиракетный щит слишком уязвили Россию. Я разговаривал с Карло Галло, специалистом по российской политике. Он считает, что США совершат ошибку, если перейдут к политике сдерживания, к политике старой холодной войны. По его словам, это только усилит сторонников жесткой линии в Москве, которые утверждают, что Запад всегда плел заговоры против России. То же самое мы слышим и от французов, которые пытаются играть роль честных посредников.
Несколько иронично и отстраненно Бремнер признает, что Франция и есть, или пытается играть эту роль, честный посредник. Любопытно, что это его заявление вызвало негативную реакцию одного из комментаторов, который считает, что Париж с самого начала поддерживал Путина и Медведева, да и вообще недемократические режимы, например, Китай. Другие комментарии носят скорее антиамериканский и даже антибританский характер. Вот некоторые образчики этого очень популярного в Соединенном Королевстве политического мышления.
«Отличная работа, Россия! Грузия – марионетка на задворках России. Представьте себе реакцию Штатов, если Куба попытается отвоевать часть своего острова, оккупированного американцами».
Или вот.
«Если говорить о британской перспективе, как тут не вспомнить о Северной Ирландии последних 50 лет и реакции на ситуацию там Ирландской республики и даже тамошние старые планы вторжения? Может ли британская элита быть объективной на самом деле?»
Таковы комментарии к записи в блоге парижского корреспондента «Таймс» Чарльза Бремнера. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Россия поддержит любое решение Южной Осетии и Абхазии о статусе этих республик и будет выступать его гарантом, заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече в Кремле с лидерами непризнанных республик Эдуардом Кокойте и Сергеем Багапшем. Российские военные заявили, что передали контроль над городом Гори правоохранительным органам Грузии. Представитель Минобороны России отметил, что российские войска полностью покинут район через 2-3 дня. Франция готовит новый проект резолюции Совета Безопасности ООН о российско-грузинском конфликте. Госсекретарь США Кондолиза Райс отправляется во Францию и Грузию. Лидеры Польши, Латвии, Литвы и Эстонии подвергают план Николя Саркози резкой критике.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». У нас на очереди экономическая панорама, которую подготовил Иван Трефилов.
Правительство России начнет 19 августа закупку зерна для специального интервенционного фонда, на что из бюджета выделено 30 миллиардов рублей или в пересчете почти 1 миллиард 250 миллионов долларов. Впервые такие закупки были проведены в 2001 году. Механизм интервенции предусматривает закупку государством зерна для поддержания цен в периоды их резкого снижения и наоборот продажу зерна из интервенционного фонда для сдерживания роста цен в периоды резкого их роста. Комиссия правительства России по защитным мерам во внешней торговле рекомендовала снизить до нуля на неопределенный период импортные таможенные пошлины на цемент, сообщила газета «Коммерсант». Такой режим ввоза цемента на территорию страны был установлен в январе 2008 года. Однако тогда предполагалось, что он будет действовать только в течение 9 месяцев. Российская государственная корпорация «Фонд реформирования жилищно-коммунального хозяйства» 28 августа проведет первый аукцион по размещению временно свободных средств на счетах коммерческих банков, предложив им 10 миллиардов рублей или по текущему курсу более 400 миллионов долларов. Общий объем фонда составляет 240 миллиардов рублей, которые власти намерены потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а также на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Из них около 25 миллиардов рублей на сегодня уже выделено регионам. Количество пассажиров России, перевезенных авиационным транспортом, к 2030 году должно увеличиться почти в 6 раз по сравнению с нынешним показателем до 240 миллионов человек. Об этом сообщил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Евгений Бачурин. Федеральная антимонопольная служба России признала сегодня группу «Мечел», нарушившей закон о конкуренции, что, по ее мнению, выразилось в поддержании монопольно высоких цен на коксующийся уголь, а также в создании дискриминационных условий для отдельной групп его потребителей. Эти проверки начались после того, как премьер Владимир Путин обвинил компанию в трансферном ценообразовании, когда уголь продавался на экспорт через дочернее подразделение «Мечела» в 4 раза дешевле, чем внутри страны. Размер штрафа, который предстоит выплатить «Мечелу», пока не определен, но, согласно законодательству, его величина может достигать до 15% от размера годовой выручки от продажи, в данном случае коксующегося угля, говорит аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
Предварительно стороны озвучивали, что решение будет, можно так сказать, в пользу «Мечела», да, то есть минимальные санкции будут применены компании, поскольку ее менеджмент активно помогал в этом расследовании, и сама компания перешла на длинные контракты, то есть практически сразу были заключены несколько договоров на длинные поставки, и поэтому я предполагаю, что решение будет достаточно таким комфортным для компании, будет где-то порядка 1-2% от общей стоимости реализации коксующегося угля компании, и это где-то там, если в денежном выражении, может быть на уровне 30-50 миллионов долларов. Вот я думаю, наверное, вряд ли больше будет.
Эксперты утверждают, что одним из условий применения минимального наказания для Мечела может стать обязательство с его стороны снизить внутренние цены на коксующийся уголь примерно на 30%. Будет ли полезным для рынка такое решение?
Дело в том, что вот я, собственно, не сторонник подобного рода решений, поскольку они исходят не из экономической целесообразности, а исключительно преследуют цель либо снижения там определенного уровня инфляции в некоторых секторах, причем не во всей как бы экономике, а лишь в некоторых секторах. секторах. И происходят они в достаточном отрыве от мировой конъюнктуры, поскольку на мировом рынке цена на коксующийся уголь растет. Снизив цены там со стороны Мичела, к примеру, или других поставщиков коксующегося угля на российском рынке, мы приведем лишь к тому, что у нас металлурги, которые потребляют этот коксующийся уголь, там, к примеру, тот же НЛМК или ММК, по инициативе которых, собственно, было проведено это расследование, они будут просто получать чуть большую маржу. Хотя при том, при всем, металлурги и так обладают неплохой маржой, поэтому в эффективность этой меры снижения цены я не верю, и ее качество для экономики, оно тоже такое эфемерное немножко получается.
А в целом, насколько сейчас внутренние цены на коксующийся уголь отличаются от мировых?
По моим сведениям, там богатые, жирные, да, коксующиеся угли К9, к примеру, стоят на российском рынке порядка 6 тысяч за тонну рублей, что примерно там равно 250 долларам за тонну. На мировом рынке, на спотовых ценах, то есть, повторю, это спотовые цены, они оцениваются примерно 280-300 долларов за тонну. То есть различие минимально, оно как раз составляет разницу в доставке, и цены на российском рынке, они объективно чуть ниже мировых.
Федеральная антимонопольная служба сегодня проводит аналогичное расследование в отношении других поставщиков коксующегося угля – компании «Распадская» и группы «Евраз». Надо полагать, что им также придется выплачивать штрафы.
Да, такие решения, скорее всего, приняты будут, и менеджменты «Распадской» и «Евраза», они уже также сделали упредительные меры по смягчению последствий возможных, и также заключали и долгосрочные контракты, объявили о некотором замораживании цен, и, соответственно, идут тоже на полный контакт с представителями ФАС, помогаем в расследовании. Поэтому, я думаю, тоже будут минимальные, скорее всего, санкции, если они вообще будут использованы.
Это был аналитик инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов. Курс доллара на сегодня 24 рубля 15 копеек. На завтра 24.29. Евро сегодня стоит 36 рублей 10 копеек. Курс на пятницу 36.19. На международных торгах за евро дают доллар 49 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Патриарха Варфоломея, предстоятеля Константинопольской православной церкви, неофициально называют «зеленым патриархом» за постоянную поддержку экологических проектов и акций в защиту окружающей среды. В 2005 году за свою деятельность в этом направлении он был удостоен специальной премии ООН. Его противоречивая фигура и активная позиция по многим вопросам вызывают массу споров. У Варфоломея очень много как горячих сторонников, так и непримиримых противников во всем мире. Что он за человек? О некоторых сторонах жизни патриарха Варфоломея рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
В день покровителя Константинополя, святого Андрея Первозванного, русское подворье в Стамбуле не вмещает всех желающих. Как это принято в дни особых праздников, службу проводит патриарх Константинопольский Варфоломей, которого называют старшим братом во Всемирной Православной Церкви. Немногословный, скромный на вид старик обладает особой властью, координирует работу более десятка автокефальных православных церквей по всему миру, созывает соборы, имеет право арбитра в церковных делах. Проповедь обычно проводит на греческом, болгарском, итальянском, английском, которыми в совершенстве владеет. Сегодня множество людей искренне верят, что достижения науки затмили чудеса веры. Они, однако, не понимают, что вера – это не одежда, которую можно надевать и снимать. Вера есть особенность человеческого духа. Она не поддается уничтожению, так же, как и любовь. В прошедшем столетии вера в Бога была заменена светской верой в человека. Но сегодня маятник движется в обратном направлении. 20-е столетие показало, что человечество имеет неограниченную склонность к самоуничтожению. В первую половину 20 века было убито около 80 миллионов людей. Будущий патриарх родился на острове Имврос в Эгейском море. Его отец был простым человеком, владел парикмахерской и турецкой кофейней. Отслужив в турецкой армии, юноша отправился в духовную семинарию на острове Халки, которую называли сердцем Константинопольского патриархата.
Но в начале 70-х годов 20 века школу неожиданно закрыли. Это случилось накануне вторжения турецких войск на остров Кипр. Власти Турции посчитали, что академия распространяет крамольные мысли и угрожает национальной безопасности страны. Рассказывает Мехмет Айдын, преподаватель истории одной из стамбульских школ. Патриарх приложил немало усилий, чтобы возобновить работу семинарии. Благодаря его активной позиции, открытие семинарии стало одним из условий вступления Турции в Евросоюз. Турецкие власти вроде бы разрешили открыть семинарию, но при одном условии – полного контроля и подчинения этого заведения Министерству по делам религии. Резиденция патриарха в старинном греческом районе Фенер в европейской части Стамбула сегодня похожа на осажденную крепость. Радикальные турецкие исламисты атакуют священников, кидают шумовые гранаты, организуют митинги у храмовых ворот, которые наглухо закрыты с тех самых пор, как в начале 19 века аскеры повесили на них тогдашнего патриарха Григория. Турецкие власти не желают признавать особого статуса патриарха Варфоломея в мировом православном сообществе, называя его лидером немногочисленной греческой общины, насчитывающей не более 2000 человек. По словам Мехмета Айдына, так называемый вселенский статус патриарха вступает в противоречие с турецким законодательством. Лазанский мирный договор 1923 года, в результате которого была образована Турецкая республика в своих нынешних формах и границах, закрепил статус патриарха. Власти согласились на присутствие патриарха на территории страны, но отказались предоставить ему особые полномочия, видимо, посчитав, что это угрожает основам республики. Константинопольскому патриархату запрещено владеть недвижимостью. Власти убеждены в том, что, получив право владеть землей, православная община превратится в некий православный Ватикан и станет главной угрозой государственному суверенитету. Сценарий превращения Турции в христианское государство особо популярен у современных турецких беллетристов. Как правило, мусульман пугают картинами поруганных мечетей, на которых красуются железные кресты, страданиями имамов, которые не могут смириться с тем, что некогда славный Стамбул переименован обратно в Константинополь. Чтобы выдворить патриарха из страны, националисты собрали около 3 миллионов подписей и даже всерьез планировали устроить церемонию в бухте Золотой Рог, демонстративно посадить патриарха на судно и выдворить из страны. Журналист молодежного интернет-сайта Айше Идиль. Патриарх часто становится предметом насмешек и критики в турецкой прессе. Рисуют карикатуры, публикуют статьи, например, о том, что парк автомобилей Варфоломея якобы не хуже, чем у арабского шейха. Турецкие издания уверяют, что патриарх замешан в нелегальных операциях с недвижимостью и владеет сетью супермаркетов в соседней Греции. Патриарх, однако, не вступает в дискуссии и ведет себя отстраненно. Варфоломей сегодня налаживает отношения с Ватиканом, периодически отправляя в Рим делегации и принимает католиков у себя. Это становится предметом споров в среде православного духовенства. Экуменистические взгляды на перспективы сближения всех христианских церквей и конфессий противники Варфоломея называют маскировкой, цель которой – получение открытого первенства и укрепление собственной власти. Патриарх же отвечает, что постепенное объединение православия и католицизма только и может способствовать единению всей Европы. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Рассказ Елены Солнцевой завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – как военные и правозащитники расследуют случаи мародерства и преступлений, совершенных за последние дни в зоне боевых действий на территории Грузии. Кроме того, поговорим о том, можно ли сказать, что партнеры России по СНГ не поддержали ее в военном противостоянии с Грузией. Будут и другие темы. Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.